Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в студии. Мы говорим о Фернане Магеллане, о том самом Фернане Магеллане, который совершил столь блистательные подвиги для португальской короны, а в результате ничего, ни денег, ни славы, и даже на личной встрече король Мануэль отказался дать ему руку для поцелуя. Наталья Ивановна.
И превратил, наверное, это был последний толчок, Фернана Магеллана в эмигранта, как мы назвали бы его сегодня. Он перебирается в соседнюю Испанию. Сразу португальские власти могли рассматривать это как действие враждебное. Потому что это конкуренты, конкуренты отчаянные, враги. Они на Пиренейском полуострове остались, так сказать, вдвоем. После долгих лет реконкисты, после того, как были объединены разные государства, Португалия, очевидно, меньше, очевидно, слабее, но усилия Испании сейчас направлены не на борьбу с Португалией, то есть борьбу, но на морях, океанах. И вот в итоге...
Но, кстати, он был объявлен дезертиром.
Его объявили врагом, да. И Мануэль преследовал его, можно сказать, через своих людей, сколько мог, на расстоянии. В сущности, иммигрант, в сущности, враг. Пусть мы его обижали, пусть мы не дали ему ничего хорошего, но он должен был нам служить. А он вместо этого поселился в Севилье. Надо сказать, в среде таких же эмигрантов. Он был не единственный, бежавший из Португалии.
Да, Колумба вспомнит.
Да, и в 1517 году женился на дочери португальца Диогу Барбоза по имени Беатриче. Немного мы знаем про эту молодую, как говорят, привлекательную, очаровательную женщину. Грустная судьба. Не дождалась она его из этого великого плавания. И умерла, то ли получив известие о его смерти, то ли еще раньше, когда его оклеветали на родине. Надо сказать, что его несколько раз оклеветали. Он и в Севилью прибыл оклеветанным, да. Потому что еще в Португалии за ним приползли какие-то странные слухи, что там, сражаясь за португальскую корону в Африке, в Индии, вот именно, кажется, в Африке, в Северной Африке, он проявил какое-то неожиданное снисхождение к маврам, арабам, вернув кому-то стадо скота, козы, которых отбили португальцы. Это что такое? Наверное, он находится в преступной связи с маврами. Конечно, не было у него никакой связи с маврами. Дальнейшая его судьба показала, что к любому инаковерующему населению, которое он встречал, он относился так, как относились все колонизаторы-европейцы этой эпохи.
Идальго,
в душе примерно. Конкистадор, конечно. Идальго очень легко превращался через дефис идальго-конкистадор. И он превращался тоже. Но вот эти слухи приползли. А клевета ведь штука страшная. Ходят слухи, а вдруг правда. И вот он, оклеветан был уже. Но в Испании он нашел покровителей. Он нашел покровителей в лице людей просвещенных, образованных, и нашел не просто вот дайте денег или помогите в жизни как-то, а с проектом. Он выдвинул проект, вносился в воздухе, конечно, этот проект, прибытия в Юго-Восточную Азию западным путем. Идеи эти уже носились. И он был готов как бы доплыть до островов пряности, а у них у всех в голове это как мечта, как что-то, горячая точка, двигаясь на запад, в том направлении, которое...
То есть не огибая, не огибая Африку с юга.
И веря, что есть некий проход через американский континент. Чистая интуиция,
предположение. Тем более напомним о разделе мира, что и уйти на восток он не мог, это была зона Португалии.
Да. Теперь, как испанец, он должен двигаться на запад. Но эту воображаемую линию где-нибудь не пересечь. Во время плавания их очень волновал этот вопрос. В итоге, когда он встретил этих просвещенных покровителей, которые заинтересовались, там астроном, который с ним вместе поплыл, некие просто просвещенные богатые люди, которые рассчитывали от экспедиции получить доход, тут всегда смешана жажда открытий с жаждой приобретений. Он был представлен испанскому королю Карлу I, внуку Изабеллы и Фердинанда, А сыну их дочери, Хуаны Безумной, с таким официальным прозванием осталась она в истории.
Но будущий великий Карл V император.
Через очень короткое время, он уже, по-моему, в 1519-м, да, он станет уже королем, императором Священной Римской империи и германской нации. А пока он испанский король, там династические дела и так далее. И он изложил этому Карлу I проект великого плавания на восток через запад. И вдруг проект был принят. В основе его уверенности в том, что он доплывет, конечно, были некоторые ошибки, в частности, астронома Фалейру, который с ним тесно сотрудничал. Экватор Земли Фалейру и многие другие в то время преуменьшал примерно на 3000 километров размеры, длину, протяженность экватора. И это имело значение для исчисления остальных расстояний. Ему казалось, что вот эти острова ближе, острова пряностей, чем на самом деле. Ну, может, и хорошо, зато люди отваживались на такое сумасшедшее деяние.
Ну, проект был коммерческий все-таки.
Проект коммерческий. Я прочту отрывки из договора, который был подписан с Магелланом перед отплытием в великое это плавание. Это наставление дает король Карл I. Да отправитесь вы, это Магеллан и Фалейру, в добрый час для открытий. Прямо так формулируется. Для открытий.
Договор.
Про деньги молчок. Хотя в голове сплошные деньги. Для открытий в части моря-океана, что находится в пределах наших рубежей и нашей демаркации, воображаемой линии. И дальше еще интереснее. Означенные открытия вы должны делать так, чтобы никоим образом не открывать и не допускать иных дел в пределах рубежей и демаркаций светлейшего короля Португалии, моего возлюбленного и дорогого дяди и брата, и не учинять ничего во вред ему. Сплошное, конечно, лицемерие. Дипломатическая осторожность. А в других документах и на словах, какая доля добычи, кому достанется, сколько Магеллану, сколько астроному, сколько короне, прежде всего короне. Жадность, их вечная традиция, она надолго еще, она и погубит Испанию к 17 веку, превратив ее в захолустье Западной Европы. Но пока этого никто не понимает. И начинаются сборы в эту великую экспедицию. Как показывают документы, специально исследовавшие люди обнаружили, что сборам мешали португальские агенты и докладывали королю Мануэлю, какое вредительство они все-таки смогли учинить для Магеллана.
Саботажник.
В итоге корабли старые, корабли дряхлые, мука некачественная, плохого качества, которая быстро начнет в пути портиться и так далее, и так далее. Но Магеллан получает титул капитан-генерал и будет биться за него во время знаменитого мятежа, во время плавания. Капитан-генерал моря-океана. Как это звучит? И это их преследовало, этих людей. Тоже один из элементов честолюбия этого великого ссора, из которого растут великие географические открытия. И он попросил Карла I пообещать тем, кто вернется из плавания, дать им пожаловать дворянство для морального утешение. 10 августа 1519 года отплытие из Севильи. Пять кораблей. Святой Антоний, Тринидад, Консепсьон, Виктория, Святой Яков. Боже мой, и никто из них не знает своей судьбы. А судьба будет такая разная. Святой Антоний дезертирует во время плавания, бросит Магеллана, коварнейшим образом вернется в Испанию. Тринидад затонет около Малукских островов. Консепсьон сожгут они сами около Филиппин, когда не будет возможности на поврежденном корабле добираться домой. Святой Яков затонул еще раньше близ американских берегов. И только один с характерным названием «Виктория».
Победа.
Вернется. Все-таки вернется победа.
265 это... человек туда, 18 обратно.
18 обратно. Отчаянные люди. И вот они двигаются сначала
Вот, кстати, Андрей спрашивает нас, почему он сразу пошел на юго-запад, а не на запад. Он вычислил это или проинтуичил, что Америку можно обогнуть только с юга?
Интуиция играла очень большую роль в этом. Конечно, это были какие-то его ощущения, предчувствия. А кроме того, как, по-видимому, я нашла такие данные, что он таким маневром хотел запутать возможных португальских шпионов и пиратов, которые бы потопили его флотилию. Мало того, что он искал неведомые пути, он еще паялся пересечения этой знаменитой линии, встречи с португальцами, и легального, или нелегального вреда с их стороны. И основался, не без основания он этого боялся. И не упомянула, что в последнюю минуту на борт одного из кораблей погрузился человек по рекомендации чьей-то, Магеллан сам его не находил, по имени Антонио Пигафетта. Этот Пигафетта оказался по призванию летописцем. И вот вместе с Магелланом поплыл его личный летописец. Беда в том, что подлинный его дневник, который он вел на протяжении всего плавания, в его первоначальном полном виде не сохранился, ибо бумаги Магеллана погибли вместе с одним из кораблей, которые захватили португальцы и расправились в самом конце с экипажем, и бумаги тоже пропали. Но выдержки, отдельные фрагменты, они переведены на русский язык и даже опубликованы. Это описание великого плавания. Итак, что ж такое это плавание? Они двигались вдоль южного американского континента.
То есть переплыли уже Атлантику.
Переплыли довольно относительно благополучно. И примерно в районе юга Аргентины современной, так сказать, открыли страну, не страну, теперь это географическая область, которую назвали Патагония. Они увидели там туземцев, которых до них еще не видел никто. Это та часть Южной Америки, которая уже поближе к Антарктиде, где уже холодно. Они были одеты в шкуры животных, и на ногах у них были из сена такие типа валенок, сваленных из сена. И они выглядели как лапы. Пата, по-испански лапа, и они называли их патагонцами, то есть рожденные с лапами. Физически очень сильные, никогда не видевшие европейцев, европейцы никогда не видели их. Население опасное, и вот тут надо сказать, что Магеллан мог быть конкистадором, и был. Например, тот самый Пигафетта, который нисколько ему не враждебен, Антонио пишет о нем вполне дружелюбно, признает достоинство капитана-генерала, рассказывает, как ловко, даже с восхищением, однажды капитан-генерал захватил в плен парочку этих могучих, они их казались им великанами, он пишет, великаны, великанов. Он надавал им даров дешевеньких, с удовольствием брали бусы, всякие безделицы, везли на этих кораблях массу этих подарков для туземцев. И у них были полные руки. А он стал им предлагать еще непонятный металлический предмет. Это были ножные кандалы. Они не поняли, что это. А руки протянуть не могут, они у них заняты. И тогда он жестами, капитан-генерал, показывает, а давай я на тебя надену это как бы украшение. И они позволили надеть им на ноги ножные кандалы. Когда они поняли, было поздно, один сумел вырваться, другой нет. Но какое коварство и какое отношение к этому местному населению. Он, ценивший своих матросов, помогавший им, друживший с кормчими, он не видит в них людей, и это тоже характерная черта этой эпохи. Плавание трудное. Плавание такое, какое может быть на фоне этих рожденных с лапами патагонцев в достаточно суровых условиях. На кораблях назревает недовольство. Естественное. Почему? Урезан рацион питания. Все еще нет никакого прохода. Он твердит про проход, который приведет к волшебным островам пряностей, а прохода нет. Появляется мнение, что он вообще и не знает этого пути, что он обманул
чужак.
Короля. Да, он чужак, он португалец.
Иностранец.
Он обманул нашего короля Карла. Урезан рацион питания, мы здесь все погибнем, пропадает вера в западный проход. И бунт случается, настоящий бунт. Один из тех, кто готовил, в общем-то, этот бунт, создавал морально его, некто Картахена, уже был арестован. Он повел себя вызывающе, он стал, перестал его называть капитан-генералом. Магеллан успел его арестовать ловко и внезапно. И он сидит, так сказать, заключенный в трюме. Но бунт все-таки случился 2 апреля 1520 года, после 8 месяцев пути. Капитаны Консепсиона де Касада и Виктории де Мендоса, того корабля, который единственный потом вернется.
Все знатное испанство.
Да, плюс освобожденный Картахена, все Идальго, подняли бунт. Смертельно опасно. Далеко от цивилизации, с которой они уплыли.
Кругом пингвины.
Цель не видна. эти рожденные с лапами их окружают, страшно. Он не потерял самообладание, как все источники свидетельствуют о том, что этот человек умел сохранять спокойствие в любой ситуации. Подавление бунта, конечно, прежде всего связано с хладнокровием Магеллана, который не запаниковал, не дрогнул, и группой, преданностью группы людей, которые действительно, и это были не только португальцы, это были испанцы тоже, те, кто за время плавания оценили его качество и верили в то, что он их доведет до цели. Подавление было очень простым, соответствующим духу времени. Нож в горло одному из зачинщиков, тут же добить его еще одним ударом кинжала, остальных схватить, скрутить. Потом суд, так называемый суд,
он капитан-адмирал.
Главный судья, капитан-адмирал, он имеет право судить, выносить приговоры. Вынесено было как бы даже до 40 приговоров, но он помиловал большинство осужденных. Кого-то нескольких человек везли в цепях, кого-то он просто помиловал, кто-то покаялся. Кому-то он даровал жизнь за то, что он согласился выполнить роль палача. И за это ему жизнь подарили. Картахену, как первого зачинщика, оставили где-то на берегу с одним из монахов, который подстрекал бунту. И больше их судьба, конечно, неизвестна. И они двинулись дальше. И открытие таки случилось. 21 октября 1520 года произошло великое историческое событие. Был открыт тот самый Магелланов пролив, как он называется сегодня, проход из Атлантического в Тихий океан. Магелланов пролив по сей день считается одним из самых сложных для мореплавания. Некоторые корабли предпочитают не идти этим проливом, а обогнуть сравнительно небольшую огненную землю, потому что там надо проявлять большое искусство мореплавания. Как удалось это Магеллану? Может быть, это чудо? Неизвестно. Тем более, что обстановка, в которой продолжалось плавание, была сложным. Они плывут по этому проходу в условиях очень сложных, неясных. Никто не знает, когда и куда они выплывут, и где они, эти острова пряностей. И в ноябре, они 21 октября открыли проход, плывут по нему. В ноябре того же 1520 года дезертировал один из кораблей, святой Антоний, кормчий Иштеван Гомиш. Почему принял такое решение? Неверие, страх, неприязнь к Магеллану, который многими своими качествами своей натуры умел вызывать неприязнь. Ничего не говоря, Магеллан долго искал этот корабль. Думал, что заблудился. Потратил несколько дней. Да. Потратил несколько дней, драгоценных дней. А они тем временем отправились обратно в Испанию. И там, в Испании, оклеветали Магеллана.
Доплыли,
добрались и возвели на него полную клевету. Что он утаивает золото. Потом будут сплошные допросы тем, кто вернется. Что у него полным-полно золота, которое принадлежит королю, а он его утаивает.
Ему повезло, что он не вернулся, я бы сказал так.
В общем-то, да.
В этом смысле.
В общем. А еще бы он узнал о смерти жены и маленького сына. То есть, в сущности, это так. И когда он понял, что святого Антония уже не найти, но он не знал, что с ним произошло, и что там, в Испании, они благополучно доберутся, клеветникам повезло в данном случае, они возведут на него всевозможную хулу, а он продолжает плавание в составе трех кораблей по Тихому океану. Здесь начался полный голод. Конечно, они ловили рыбу, но как-то всего этого было недостаточно, сколько могли, охотились, ели опилки, кожу с рей, мышей, даже продавали друг другу мышей по полдуката.
Ползолотой монеты.
Это страшная цена. В марте 1521 года они приплыли к этим островам Юго-Восточной Азии и твердо приплыли к Филиппинам. Он назвал этот архипелаг архипелагом Святого Лазаря, но не осталось это название, а в честь Филиппа II, сына нашего Карла I, императора Карла V, ужасного, в общем-то, типа, называются по сей день Филиппинами. Там, на Филиппинах, Магеллан дал передышку кораблям, что вполне естественно, матросам, что вполне естественно. Но жизнь в конкистадора, все равно он и конкистадор, вовлекла его, во-первых, в попытку христианизировать это местное население, и даже удачно, от своего какого-то безразличия, такого языческого, непонимания, что там за бог где-то какой-то у белых, где-то
да
далеко.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста, давайте будем
христианами. К нашим богам плюс один это называется.
Да,
плюс один.
Присоединим его. Да. И где-то ему как бы удавалась эта христианизация. Не его это было занятие, в сущности. Но вот это занятие христианизацией, и как потом даже они стали понимать, что если ты признал этого христианского бога, они не сразу это понимали, то ты тем самым признал над собой и какого-то далекого правителя белого. Ибо принятие христианства автоматически рассматривалось белыми первооткрывателями как принятие подданства, в данном случае испанского. И начались распри между правителями отдельных островов. Кто за, кто против. И в эти распри уже Магеллан уже втянут.
Ну, это понятно.
И тут его погибель и случилась. Он вовлекся в междоусобицы. Правитель одного из островов Мактан отказался принять этого далекого белого правителя вместе с неизвестным богом. Он вместе с другими, которые были за, решил подавить этот бунт.
Он решил, что это бунт.
Это бунт. Очередной бунт.
Он засчитал, что
и потерпел полное поражение. Слишком много было этих туземцев, они были достаточно воинственны, по-своему, на свой лад, неплохо вооружены, прекрасно владели своими копьями и стрелами. Магеллан был верен себе до последней минуты. Когда стало ясно, что одерживают верх туземцы, испанцы бросились обратно в прибой, морской прибой, к своему к лодкам, чтобы уплыть обратно на корабли и на тот остров, где они остановились. Он прикрывал отступление. Он, конечно, был среди тех, кто последними прикрывали их отступление. И здесь он был ранен раз, ранен два, затем добит. Испанцы пытались потом выпросить у туземцев его тело. Им наотрез отказали. Сказали, что тело убитого их предводителя они оставят себе для примера. И как бы части этого тела где-то выставили на показ на копьях, как это было принято в эти дикие времена.
Наталья Ивановна, и на острове Мактан сейчас очень интересная вот история, она такая...
Там памятник.
Там памятник, да,
только
Магеллану.
Там.
Только там?
Да, я встретил только там.
Но там и памятник этому вождю, которого звали Лапу-Лапу, который лично потом обезглавил труп Магеллана. Они стоят недалеко друг от друга. Крест Магелланов и памятник победителю.
Это некая их наивность сохранилась и по сей день. Магеллана на родине не оценили. Да где его родина? В Португалии он по-прежнему враг.
Избит герб с родового поместья.
Избит герб. Для Испании это человек, который сам-то не доплыл, а 7 сентября 1522 года, еще через год после гибели Магеллана, приплывает Виктория, которой командует избранный кормчий Элькано. В сущности, вот Элькано замкнул этот круг, и кормчего избрали капитаном. И этот Элькано приводит корабль Виктории в Испанию. Через 3 года всего, 18 европейцев, 4 индонезийца, Элькано получил некий почетный знак и обещание пенсии. Пенсии не получил. Но все они получили длительные допросы. Сохранились протоколы этих допросов, опросные листы, их ответы. Где золото? Где золото? Где пряности? Какой-то маленький груз пряностей Элькано привез. И к нему еще вопрос, почему в книге, в журнале отмечен такой вес, а ты привез меньший вес.
Но самое интересное, Наталья Ивановна, что вот один из 5 кораблей, ну, еще Святой Антоний вернулся до того, но вернулся один из кораблей, привез маленький груз пряности, но это окупило всю экспедицию. А казна, корона, оказалась еще в прибыли. Слава богу, Магеллану уже не надо было платить.
Но ничего не заплатил никому, да. А Элькано еще объяснял, и сохранились письменные объяснения, что в основном этот груз состоит из гвоздики, а гвоздика за время пути усохла, и поэтому вес уменьшился. Вот как переплетены в этой истории великая любознательность, я уверена, что у Магеллана она была, великое стремление увидеть, что там за горизонтом, как этот шар замыкается, великое стремление замкнуть этот круг, И алчность, жадность, вес гвоздики, усохло, не усохло. Где золото, которое они должны были привезти, как некоторые другие экспедиции? Все переплетено, но остаются великие проливы, остается великий Тихий океан, остается имя человека, пусть не идеализированного, не безупречного, но отважного невероятно.
И мы смотрим на Магеллановы облака. Эта программа «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.